Друзья, всем привет! Это вечерний ПБМ.
Привет.
Сегодня классическим составом сидим. Тёма и Женя.
Все как обычно.
У нас сегодня снова гость. Это Михаил Евсеев. Вы его можете знать по тому, что он барабанщик культуры курения, владелец букинга Морок и куча других проектов, которые, честно, лень перечислять. Миша, привет.
Здорово, Миша.
Здорово, парни.
Сегодня у нас вообще необычный подкаст, получается. Мы пишемся сразу в трехчасовых зонах. У меня сейчас где-то 10 часов. У Тёмы, у тебя 12, получается.
А у Миши 4.
Да, вот такой разрыв у нас сегодня получается. Что, Миша, рассказывай, как у тебя дела? У тебя недавно был, позавчера, получается, прошел тур с культурой курения. Вообще расскажи, как все прошло.
Да, вот вернулся буквально позавчера. Да кайфово было. Народу все больше приходит, и это вообще радует. Петербург был вообще максимально теплым, такой душевный концерт дали в клубе «Бланк». Вроде он считается такой техно-рейверский какой-то.
Да, я удивлен, что именно там. Вам же Леня там помогал все организовывать, да?
Да, он... Так получилось, что именно там оказалась дата, и, ну, дали по доступному ценнику. Короче, он сам не ожидал, но нас... Прошло все супер.
Ребята, если кто-то не понял, я для к нашим слушателям, Леня — это чувак из букинга «Фус энд Дружба».
Да, он, ну, не просто букинг, он уже как лейбл.
Концертное агентство.
Да, Леня, привет. Я знаю, что ты нас не слушаешь, но все равно привет.
Леня, респект, да. Красиво все делает.
Как тебе вообще больше, где нравится, Питер или Москва? Где лучше вас встретили?
Помни, есть только правильный ответ.
Слушай, мне в Питере все-таки больше понравилось.
Это правильный ответ.
Вот, потому что я про Москву еще не успел рассказать, но когда мы приехали в Москву, мы в ДК «Кристалле» выступали, мне эта площадка не очень нравится. И звук, мягко говоря, ну так. Но было масштабненько. Там человек, если я не ошибаюсь, ну 350 плюс, если не 400 было. Ну, то есть для сольного концерта группы это нормально.
То это прям сильно, учитывая то, что реюнион-то был относительно вот недавно.
Ну да, год пришел.
Слушай, а можешь рассказать вообще, как вообще все это произошло? Потому что для меня это было вообще неожиданность.
С призрачности, когда сингл вышел, я помню, тогда публиковали пост, прямо народ что-то такое, блин, культура курения возвращается. А что так это вдруг резко решили? Ну, реально, вроде с «Обскура» 15-го года, считаю, он вышел. И почти 8 лет прошло. Но там у нас еще сплит был в 17 году.
Ну, да. Мы сплит делали там со шведом. А, короче, как все получилось? Андрюха с Пашей долго не общались. Вот. Я как бы мало что знаю, да и мне знать незачем. Главное, чтобы группа снова акционирует, это как бы хорошо. Все равно было и есть два мозга. Это Андрюха и Паша.
Это вокалист и гитарист?
Вокалист и гитарист, да. То есть, как бы, я же в группу все равно пришел уже позднее, там, в 2014, по-моему.
То есть та культовая некрофилия, она была записана без тебя, я так понимаю?
Да, да, да. И, да и «Обскур» тоже. Угу. По факту «Обскур» записал вот Леон, который записывал, собственно, и некрофилию. Вот, он только записал и сразу ушел. Тогда меня сразу же позвали в банду, и мы поехали сразу же в первый тур. Это мой был первый тур вообще. Да и у них тоже. Ну, как-то масштабненько получилось. Для меня это был вообще нонсенс, потому что я как фанат культуры курения попал в культуру курения.
Круто, круто. Слушай, а как вы вообще познакомились?
Короче, был концерт в Новосибе, клуб «Лебовский», если кто-то там знает, ну, может, кто-то там Новосибирска слушает. Был такой фестивальчик, там «Деревья умирают стоя» выступали. Группа такая была. Культура курения и еще, по-моему, парочка банд, такие околоместные. В общем, я пришел на тот концерт. Я офигел, когда Сташкевич вышел в футболке Лайфлавера. На тот момент это было что-то вообще, что-то с чем-то. Мне казалось, что никто эту музыку не слушает, да, ну, потому что было это все не очень на хайпе.
А тебе сколько лет тогда было?
Это 12-й год, по-моему, был. Uh-huh. Вот, потому что я помню просто 10-й, 11-й. Вообще другую музыку люди слушали. Вот что-то там с 12-го начались какие-то метаморфозы. То есть люди начали углубляться в что-то более такое интересное. Я, наверное, года с 9-го или с 10-го начал слушать этот весь Lifelover. И вот я тогда как жесткий такой поклонник банды, Просто вижу, как пацаны начинают играть что-то очень близкое к Апатии, Лайфлавер.
Рыбак рыбака видит издалека.
Да, я такой, типа, у меня, ну, реально челюсть до пола, я просто подхожу к сцене и вообще не отхожу. Наблюдаю за этим всем, наблюдаю, как играет барабанщик. Там тогда еще был барабанщик Макс, кстати, это было еще до Леона даже. Он играет, я смотрю на него и такой, блядь, как же круто. И бы играть бы вот с культурой курения. И все, и проходит года 4, наверное, или 3. И мне просто пахан пишет в личку, типа, хочу ли я играть вообще в группе. Вот. А у меня тогда релиз Восмора уже выходил, то есть я там...
Опа!
Да, то есть как бы я был около на слуху в местной всей этой движухе. Опять же, когда ты сказал «рыбак рыбака», я так понял, и меня тоже заметили в этом плане, и как поняли, что я более-менее в жанре. Ну и пахан меня позвал, да.
То есть ты уже играл на гитаре, я помню, и, на, получается, на барабанах уже тоже?
А вот, короче, на барабанах я играл, да, уже, а вот на гитаре не совсем.
Это как? А как ты Восмор записывал?
А смотри, первый релиз Восмора все-таки был дуэтом записан. Есть фотографии даже где-то в интернете, как мы там вдвоем с Типом стоим. Вот, это Саня. В общем, Саня Авдеев, он мой друг. Мы когда-то с ним вообще начали что-то в этом жанре делать. Я был инициатором, я говорю, я хочу что-то сделать. Давай какой-нибудь релиз забабахаем в таком жанре. Вот, он гитарой владел, типа... Там кое-как, вот, а я умел, ну, барабаны там прописывать условно. Мы сидели с ним как-то, что-то вдвоем сидели, генерировали. Я как человек, который отсекал что-то, да, и наоборот там топил за что-то. Ну, то есть он мне что-то предлагал, мы что-то вместе клепали, я там садился еще за клавиши, клавишами что-то доигрывал, добивал мелодии. У нас такой некий симбиоз произошел, а мы, ну, вообще играть-то особо не умеем. Поэтому Восмор, да, первый благодаря Сане появился. Он уже, я помню, на третьем треке не хотел этим заниматься. Уже хотел все бросить. Говорит, нахер надо вообще, давай уже хер забьем, типа. Вот. Я говорю, слушай, давай 4 трека уже сделаем, выпустим и все. Я знал, что это будет проектик одного релиза. Вот. А потом, ну, когда он ушел из проекта, ну, просто сказал, я не хочу, это меня как-то смотивировало, и я просто взял гитару, короче, сделал 2 трека сам, собственно, записал его. Кстати, вот Степану из Витурхейма, как бы спасибо за то, что он мне помог в записи тогда. Ну, тогда меня вот только-только в культуру позвали. То есть я уже тогда уже владел какими-то навыками, уже остальное сам делал. Ну, Восмор по первому релизу не помнят почти. А...
Ну, неправда, неправда. Вот у тебя тут главный фанат сидит вообще.
Ну, да, да.
Женек чуть ли не на каждом подкасте вспоминает Восмор.
Женек вообще тоже внес свой вклад в мою мотивацию.
А чё я сделал?
Ну, ты мне...
Приснился.
Короче, пишет мне Женя. Я помню, это было давно, пипец. Пишет Женя, говорит, слушай, а когда новый релиз твоего проекта там, какого-то? Я пишу, типа, «Культура курения». Спрашиваю, потому что, ну, типа, мне никто по Восмору в жизни не писал, чтобы кто-то там что-то спросить. Для меня это даже было странно. Он такой, ну как, этот Восмор, я чё?
Я не знал, что ты в культуре курения.
Да. Ты потом сказал, Цопа, ты еще и в культуре курения? Ну и, короче, у нас там, да, завязалось.
Да.
Ну, короче, в общем, Женя мне на протяжении каких-то лет постоянно мне напоминает о том, что мне бы стоило бы закончить.
Да, у тебя хорошее чутье на Blackgaze. Кстати, вот смотри, у тебя же есть паблик в ВК по Blackgaze довольно старый. Это в целом получается твой основной жанр? Ты вообще что в основном слушаешь?
Ну, вообще, сразу скажу, что слушаю вообще все. Если зайти в мои плейлисты, там, аудиозаписи, это вообще разброс, блин. От музыки 80-х до самого тяжелого там, блэка, да, там, условно. Но первостепенно я люблю блэк.
Сатанинский, козлячий или все-таки, знаешь, атмосферный?
Я не люблю сатанячий, вот, я люблю козлятину в какой-то степени. Вот, люблю очень финскую сцену, вообще обожаю. То есть любые ее проявления вообще прям радуют. А если там какой-то брать, там, Dark Funeral, 1349, такое вот, оно, ну, наверное, все-таки больше не ко мне. Атмосферный блэк, наверное, да. Что-то более атмосферное или что-то где-то минималистичное, где-то быстрое, где-то медленное. собственно, как Варк завещал наш батя.
Слушай, а ты вообще вот этот Blackgaze, ты же его не один ведешь, ведь у вас же там тоже целая команда.
Ну вот сейчас, да, с недавнего пор команда нам набралась внушительная. То есть как бы дал клич условный и что-то... Ну, благодаря, на самом деле, тоже Могильному, потому что...
Владислав Могильный, наш постоянный слушатель, привет.
Да, да, привет тебе.
Привет, привет.
По-любому слушает. Он мне постоянно... То есть он мне скидывает подкасты и говорит: «Мишань, про тебя тут говорят». Типа, послушай. Я думаю: «О, нифига, пойду посмотрю».
А про Владислава не говорят, а сейчас говорят.
Про Владислава, я думаю, будут еще говорить и говорить. У него там столько идей, и он их, в принципе, реализует. В темпе в каком-то, да, реализует. Короче, поэтому будет много чего.
Кстати, насчет идей, пока вспомнил, Женя, ты же помнишь, Владислав нам обещал альманах по Blackgaze сделать. Прислать, даже подсчитать. Ну, что-то так, я вижу, не пошло.
Я, кстати, могу сразу что добавить. У него же это в какой-то степени сейчас реализуется. Подписывайтесь на его телеграм-канал Post Division.
Могильный лайф.
Он же там как раз сейчас собирает знаковые Blackgaze-релизы, и там он еще летом начал это делать, у него там довольно много постов уходит.
Там ретроспектива получается.
Да, ретроспектива с важнейших, по его мнению, Blackgaze-альбомов. Вообще прикольная штука, я большую часть из этого всего слышал, но вот если вы, короче, как и я, когда-то что-то давно крутое услышали, а потом нахер про это забыли, вы можете зайти туда и по-любому это найдете. Я так несколько релизов для себя вспомнил и думаю: блин, офигеть, как он все это в голове держит.
Хорошо, что есть такие идейные люди, которые упрощают нам работу.
Вообще вот хочу сейчас мысль продолжить насчет Blackgaze. И вот чисто лично, я от Blackgaze отошел уже давно, поэтому как раз-таки, отвечая там на вопрос, что там Shadow Moor сильно разнится, наверное, Shadow Moor как раз попал в то самое время, когда я уже перестал слушать Blackgaze, а начал слушать именно вот прям Black. Мне хотелось играть его, хотелось вот прям разноситься на концертах и там Поливалово этим заниматься. В общем, поэтому вот Могильный, сейчас Владос, он как бы в какой-то степени перехватил у меня эстафету, потому что он в Blackgaze вообще сейчас, это его любимый жанр, он его расшаривает, он его знает. Он, наверное, это дело и сейчас продолжает. Я как бы поддерживаю, понятное дело, делюсь комьюнити, и как бы мы сейчас объединяемся, и радио будет. Вот, это следующий, да, этап. Но это я не знаю, мне стоит ли говорить об этом, если вы с Владосом, может быть, будете там на подкасте каком-то разговаривать. Ну, просто я не могу ничего сказать, потому что вдруг что-нибудь это... Как с глазью.
Ну, короче, я понял. В планах сделать нормальное, я так понимаю, на ВК-платформе какую-то Blackgaze радиостанцию, чтобы народ включал и кайфовал.
Ну, типа, было бы круто, да. И, скорее всего, это будет отдельный сайт, возможно. Вот. Но это, опять же, к Владу больше. Не хочется сильно распространяться. Вот. Но я думаю, что это что-то новое будет. И я думаю, может быть, потом люди подхватят, и будет у нас больше радиостанций.
Прикинь, Женёк, нас с тобой на радиостанцию в эфир позовут.
Да, да.
Вести какую-нибудь программу, да, там.
Вот мне кажется, Владос, да, этим будет заведу. Короче, должно получиться.
Осмыслите просто, да, Black Metal Radio. Нет, ну, если будет не типа, знаешь, там просто накидал и херово тучу треков, вот они сменяют друг друга, это, ну, не такое. А если там реально будет какая-то аналитика, не знаю, приглашение. Ну, тот же самый, по сути, подкаст, да, разбавленный каким-то музыкальным рядом, то это, конечно, очень будет круто, если у Влада получится это сделать.
Да, поэтому следите за новостями.
Короче, ребята, подписывайтесь на Blackgaze, подписывайтесь на все их паблики, на Влада, на Мишу, это точно, за этим надо следить и смотреть, как развивается жанр, особенно в России.
А значит, знаете, что еще, ребята, раз уж тут такая тема пошла, сегодня паблику нашему 8 лет по БМу. Это значит, надо подписаться на подкаст, ребята, понимаете? Надо подписывать.
На подкаст, на паблик, лайкать все последние мемы и покупать мерч.
Кстати, мерч хочу ваш.
Обсудим за эфиром, да-да, это мы уже обсудим потом.
Замутим.
Слушай, самый главный вопрос, который у меня есть, я просто не могу его задать. Как вы придумали такую, извини меня, всратую обложку для последнего альбома «Культура курения»? Я просто не знаю, ну это реально, это вопрос, это просто вот, ты листаешь там, заходишь в Black Wall, куда-нибудь еще смотришь, и там
через одного. Бля, что за обложка? Красота. Нет, какая-то херня. Расскажи вообще, это реальное фото или это нейросеть?
Это реальная фотография нашего новосибирского фотографа. И я, если честно, не могу вспомнить имя, потому что я с ним лично не знаком. У нас на диске указано его имя.
А кто изображен, тоже, соответственно, не знаешь.
Я знаю предысторию, вот, я могу рассказать. В общем, как было? Это реальная фотография. Это фотограф с моделью нашли где-то в частных секторах какой-то заброшенный сарай или заброшенный дом. Туда залезли. Вот у нее, у этой, собственно, модели был с собой BDSM-чулок, который надевается на все тело.
Я не знал, что такие вещи существуют.
Да, такие вещи есть, оказывается. А фотограф снимает ню. Я потом еще ссылки скину на его инстаграм. В общем, они пробрались в этот сарай, сделали там некое количество фотографий. Если купите наш диск, там есть развороты, там есть другие фото с этой же фотосессии. Вот, ну, короче, на фоне заметили там...
Там постеры старые.
Постеры старые, да. То есть атмосфера такая, немного на некрофилию. Так отдает, короче, даже не немного, а прям воняет. Вот, поэтому...
Ну, референсы на старый культовый альбом.
Да, причем, короче, фотография попалась случайно, на самом деле. То есть это фотолось не специально. Фотограф решил так трешануть. По факту, потому что другие фотографии вообще отличаются, другие фотографии более эстетичные. Вот, а тут как бы такой, ну... мрачняк немножко, да?
Как вы поняли, что это надо использовать на обложку? Я хочу понять ход мысли просто, что такие, о, бля, это то, что нужно.
Слушай, ну тут, наверное, больше к Паше вопрос, потому что как раз-таки этот фотограф, он тусуется в Пашином баре. Бар называется «Пуч», если вы в Новосибирске будете, заглядывайте к Паше в бар. Вот, там, собственно, этот фотограф тусуется, и он увидел у него эту... фотку. Я помню, вроде как Андрюхе не сразу зашло. Он там переспал с этой мыслью, вроде как. Ну и они решили, то есть просто уже по факту сами. Как Пахан сказал, говорит, я в тебе, Мишань, не сомневался, ты бы точно согласился. Я говорю, ну да. Я просто посмотрел на эту обложку, просто охренел сразу. Начал долго взглядываться. Мы, блядь, что, коллаж какой-то сделали опять? Или что это? Что это нейросеть? Какое-то безумие. Ну и слушаю параллельно песни, уже записанные. Ну и понимаю, что это, ну, блядь, это очень, очень в точку, да. Это прям шикарно получилось. И вот как раз-таки вопросики по поводу обложки, они только на руку. И чем она, типа, хуёвее условно, да, там для кого-то отвратительнее, тем и лучше.
Ну, то есть от противного пошли прям.
Да, от противного, как бы, потому что... Ну, в культуре это есть. И некая ирония в новом альбоме присутствует. Поэтому, я думаю, тут тоже в тему все.
То есть, получается, эмоцию хотели вызвать?
Ну, да, получилось очень, очень хорошо, потому что...
Не, вообще прямо резонанс она вызвала прям...
Да, резонанс, вот, правильное вот слово.
Последний раз я что-то такое помню, у нас в комментах было, помнишь, когда у Нуминорин вышел...
Да, с девчонкой с мертвой.
Да, у меня как раз пластинка вот первая есть, где как раз она... Слушай, расскажи про свою бригаду Shadow Moor вообще. Что это за ребята такие? Как ты их нашел и как они тебя нашли?
Ну, нашли они меня, наверное, сами, но, может быть, и я их нашел. Тут вопрос, знаешь, такой судьбоносный, наверное. Как-то магическим образом, мне кажется, сложилось. Короче, я был арт-директором в одном из заведений в Новосибирске. Меня туда пригласили поработать. Бар только открывался, и там не было ничего вообще. Даже сцену мне надо было показать, где ставить, потому что, ну, прям все с нуля. В общем, я прихожу туда, и там мне говорят, в составе бара есть еще вот повар, его зовут Ярослав, собственно, вокалист. Выходит такой подкачанный парень с тоннелями, футболки Мейхем.
А, это вот этот огромный, да?
Да.
Это вот эта машина, да, здоровая.
Вот эта машина.
Да. Я когда увидел в лаве, я охренел вообще. Думаю, ё-моё, это что за космодесантник какой-то?
В общем, мы познакомились, очень быстро нашли общий язык. Оказался очень хорошим парнем, короче. Хотя, ну, он... Ему тогда было, по-моему, лет 19.
Да, где-то так, то есть... Ну,
это какой год, напомни?
Это 19-й. То есть 4 года назад, да. В общем, у нас с ним завязалось дело. Мы же как бы начали вместе работать в баре. И он меня познакомил со своими друзьями, Владосом и Женей. А, собственно, гитаристы.
Женя — это девушка, да, которая?
Да, девушка. То есть гитарист и гитаристка. И они жили все время в Нерюнгри. Это на севере. Недалеко или далеко от Якутска. Такие северные ребята прям. Они, по-моему, год или два всего лишь в Новосибирске жили. У них не было барабанщика. Ну, они, в принципе, у них там был материал какой-то. Лет с 15 они играли там какой-то Doom Black. В общем, слово за слово, я как бы в Ветерхейме тогда играл. У меня, в принципе, проекты уже были, но тогда я уже с культурой курения уже давно не играл. Точнее, у нас был вот этот период заморозки. И что-то мы там организовали раз концерт, два концерт, и потом ко мне уже там Влад с Яриком подошли и сказали: блин, слушай, а можешь с нами сыграть пару треков и выступим в баре, как бы чисто так, по приколу. Вот. Я говорю, ну давайте. Мы в этом же баре разобрали треки, сыграли их на концерте под старым названием группы, там она называлась еще Without Faces. То есть один-единственный концерт был в Новосибирске в составе, где я был. И, в общем, потом, после этого, Владос прям настойчиво так просил, могу ли я с ними реально поиграть, потому что они, ну, уже года два тут находятся, и они не могут найти барабанщика, и, как бы, вообще, в принципе, уже чахнут без музыки. Ну, и, как бы, я им поставил только единственное условие, типа, давайте будем играть прям блэк. Без всякого дума, без какого-то там поста, просто блэк. А ребята только за. Женя, он всегда говорила, что она всегда хотела играть просто блэк, ну, потому что в Нюрке не было барабанщиков, они все могли играть только дум. Никто ни блазбитами не владеет, короче, ни... Ну, короче, в общем, и играть не умеет. Поэтому, в общем, мы начали репетировать, и где-то за месяца 4 мы наклепали первую демку и уже дали концерт. Короче, без басиста у нас такой состав. В общем, у нас как-то, да, все очень быстро завязалось, словили, короче, какую-то магию, и у нас поперло.
Слушай, я так понимаю, они к тебе обратились как к старшему товарищу, чтобы там подсобить, ты уже, тем более, был на слуху, ну, твоя репутация.
Ну да, они еще офигели, да, что я там из культуры, вообще они даже не могли додуматься.
Ну вообще, это я так много с кем из музыкантов общаюсь, особенно с барабанщиками, это вот, наверное, стандартный посыл, что, блин, с барабанщиками какая-то проблема, видимо, почти везде.
Их очень мало.
Хороших, толковых барабанщиков, которые реально могут там не в одном жанре, а в нескольких, да, там, сыграть, организоваться, все. Тебя вообще, ну как, не достают, там, Миша, помоги нам здесь, помоги здесь.
Слушай, мне приходится отказывать раз в несколько месяцев, наверное, кому-то. Типа, просто потому что, ну, хотят видеть там меня в каком-то проекте.
Они хотят тебя именно видеть как участника или просто...
Как участника, да. То есть, типа, Миша, там, давай ты к нам придешь, вот, мы тут группу собираем. Ну, а мне вот что, во-первых, ни времени нет. Во-вторых, ну, вот, что мне собирать группу с нуля с ребятами, которых я даже не знаю? Это очень много времени и сил. Поэтому, конечно, да, мне приходится отказывать просто народу.
Мне просто хочется сказать всегда, пацаны, ну тут без обид, давайте вы сами как-то купите электронную барабанную установку и как-то сами осваивайте инструмент уже, хватит народу таскать.
Многие басисты, кстати, пересаживаются на барабаны, потом просто из-за того, что, ну, надо, проект требует. Уже часто наблюдаю такое. Вот, ну, недавно, кстати, упал нам заказ с Владом из Шадоумура. Записать одному проекту гитары и барабаны вместе с басом за деньги. То есть он выслал там гитар-прошки, то есть есть целый альбом, который мы просто типа запишем за деньги. Ну вот мы пока этот вопрос прорабатываем. Тоже забавная ситуация, то есть уже есть какая-то, ну, потенциальные там условно клиенты, которым, ну, просто надо и материал хорошо записан.
Слушай, здорово, здорово, что у вас это вот так вот развивается. Слушай, а ты скажи мне, вот что еще было интересно, чья идея была делать онлайн-концерты? Потому что в целом, насколько я помню, это не то чтобы прям такая супер новая тема, но вот честно, в России я кроме вас пока никого не видел.
А, нет, ОХМ коллектив в Питере запускали онлайн-трансляцию с вступлениями, помню.
В Питере-то у них своя, типа, и студия, и все, они просто снимают лайв-концерты.
Да, но больше я вот так никого не вспомню. Идея-то крутая, мне прям понравилось.
Да, я думаю, сейчас Новосибирск этой темой славиться начинает по России, потому что вообще все благодаря Антону Соломахину. Это, собственно, владелец такой конторы, называется Life Cam Media. Они запускают трансляции для там государственных учреждений, там для каких-то саммитов, знаешь, условно, собрания с разных городов, то есть там в Шерегеш они там гоняют, там ставят трансляцию огромную на всю Россию, ну, условно. То есть как бы есть ресурсы в виде такого человека, как Антон, и его команды. Мы с ним очень хорошие друзья, ну, как-то уже так, друзья-партнеры. И так получилось, что он очень любит метал-музыку. Ну, у меня есть аудитория и концерты, у него есть возможность эти концерты транслировать. И он как бы топит за то, чтобы у нас в России артисты могли получать потом за это деньги, то есть давать онлайн-концерты, продавать реальные билеты. Даже они могут стоить там условные там 100-200 рублей, но если взять всю Россию, это может очень хорошо и группу бустануть, и открыть новые возможности в дальнейшем, там, для фестивалей, для крупных. Вот. У нас с Соломахиным есть большая идея, но я не буду о ней сейчас ничего рассказывать, потому что надо вот эту онлайн-трансляцию, онлайн-концерты раскрутить так, чтобы мы потом добились чего-то.
Я так понимаю, что это просто Антон взял вот этот вот европейский ковидный опыт, когда во время ковидов там всякие мастодонты типа Бегемота, Креатора, там они же делали постоянно. Ну, концертов нету, надо как-то гигантам деньги-то зарабатывать, на что-то жить, они вот придумали такие вот онлайн-концерты. И он сейчас просто это подхватил и...
Да-да-да, вот. Он очень фанат группы Enslaved, а у них были просто охренительные лайв-концерты. Охренеть, какого качества. Он на этой волне как бы тоже очень вдохновился. То есть мы снимаем большой зал, там у нас есть в Новосибирске подземка. Там есть возможность, да, поставить несколько ноутбуков, провести интернет, вывести там звук с пульта в трансляцию. Ну и как бы какую-то команду подхватили. Собираем мы донатов просто катастрофически мало, потому что народ, во-первых, не привык. То есть это все на энтузиазме делается, конечно. Но это, я считаю, вообще вещь, ну, уровень реально зарубежный. А это, ну, делается по факту просто в Новосибирске, там, обычный рядовой концерт, условно.
Ну, вот последний, да, концерт Стас Софи, который вот был, где Shadow Moor выступал в качестве поддержки, то есть, ну, там реально прикольно. Там народ уже был, да, вроде бы?
Да-да-да, это прям вот концерт, ну, сколько, там, 6 или 4 оператора было, просто они там по сцене бегали. Снимали.
Слушай, мне кажется, это вообще очень классная идея, особенно, знаешь, когда ты не можешь приехать, Новосибирск все-таки довольно далеко.
Ну, слушай, я вот как бы к этому отношусь, это прикольно, круто, классно, но это, типа, если ты живешь где-нибудь, условно, в Чите или в Петропавловске-Камчатске. Ну, согласись, все-таки москвичи, какая-нибудь там центральная Россия, да, да, тот же самый Новосиб, Екат, например. Люди зачем ходят на концерты? Чтобы прибухнуть? С народом пообщаться, там, с группой, возможно, сфотографироваться, купить мерчуху и, ну, послаймить.
А вот если нет у тебя возможности? Мне кажется, это вообще офигенный инструмент продвижения такой отдаленной сцены.
Да, это пиар чисто.
Я, кстати, как раз про нее тоже хотел спросить. В целом, расскажи про новосибирскую сцену. То есть я, честно, с ней не особо знаком. Вот мне интересно было бы от тебя услышать вообще, чем она может отличаться, если вообще чем-то отличается от там, Питера, Москвы, от других мест.
Не знаю, есть ли смысл брать именно новосибирскую. Наверное, я возьму немножко чуть побольше, типа а-ля там еще Томск зацеплю, да.
Ну, короче, сибирскую.
Да, наверное, сибирская, да, движуха отличается от столичной, ну, наверное, сильно. Я просто вот, если покатался, посмотрел, мне показалось, что в Москве тусовка, допустим, очень разрозненная. То есть кучки какие-то ходят на концерты на одни, какие-то кучки на другие. Ну, понятно, там большой спрос и предложение. То есть там как бы люди рассасываются по разным концертам. В Питере я вот съездил, посмотрел, у них там есть красный треугольник, да, как да. Это так называется, то есть целый там бывший завод, где дофига репточек, и все там какая-то семья такая, знаешь, то есть очень все классно. У нас в Сибири такой семейности, наверное, можно наблюдать только на самих концертах. Это мы работали и делали так, чтобы народу было все больше, чтобы народ был более там, дружелюбен, ну, как бы подтягивались молодежь. Вот. У нас таких, типа, условно, там, красных треугольников никаких нет, то есть у нас музыкантов немного, реально, потому что проектов, которые стоящие, их, ну, тоже не очень много, если взять, там, Сибирь. То есть, если брать, там, Новосибирск, ну, не на одной руке можно перечислить, но на двух, ладно, там. Красноярск славится, как бы, уже своими близнецами, и там Грима и Ультар, которые, в принципе, вообще пробили брешь между Европой и Россией.
Агло уж, вы чё, ребята?
Да, да, я как бы дальше еще, конечно, там и Below the Sun, Георгий, Габриэлян с Глушью и с Эурунтом, то есть они вообще мастодонты реально. Если взять там мастодонтов новосибирской сцены, ну, у нас уже таких не осталось, наверное, уже мастодонты — это уже вот мои проекты, в которых я участвую. Ну, какие-то есть еще, конечно, местечковые, локальные, крутые проекты, но они там дальше Питера, Москвы там, допустим, ну, не ездили ни разу.
То есть можно сказать, что ты со своими коллективами, ну, как бы такая основная движущая сила.
Ну да, да, я считаю, что так и вышло.
А как вообще новенькие группы там как образуются, не образуются, что-то появляется?
Образуется очень много, и это прям тенденция, вообще радует капец, потому что когда я начинал делать концерты, и там другие организаторы, у нас ходили одни и те же. То есть, например, ходит там 50 человек, словно там 100. Даже 100 это вообще...
Это очень хорошо для регионов прямо.
Много, охренеть как много, да. А сейчас, ну, я могу себе там позволить сделать масштабный типа фестиваль а-ля там Морок-фест и собрать 300 человек.
Вот неплохо.
И это как бы, да, и прошло сколько лет, наверное, 10, когда мы начали прививать все больше и больше эту тему, и молодежь подросла. То есть люди, которые там, ну, по 13 лет, их там и на концерты не пускали. А сейчас я их там и на концерт могу даже вообще маленьких запустить втихаря. Ну, там, 14-леток. 16 лет, 18. То есть это они уже группы собирают. Конечно, местами забавно у них это все получается. Но один фиг, это круто, что они тянутся к творчеству. Я просто таким же был, и я вижу, блин, ну, круто.
Это нормальная практика, потому что та классика, которая в нашем понимании black metal классика существует, да, там, 90-е, конец 80-х, она тоже писалась такими же 14-15-летними пиздюками, по сути.
Да-да-да.
И сейчас, типа, вот это рифаки, да, вот это качество колхозное, там, туалетное, а, блин, по сути, то же самое, ничего же не меняется.
Слушай, то есть правильно я понимаю, что сейчас можно с уверенностью сказать, что мы... По факту сейчас наблюдаем становление вообще сибирской сцены как таковой.
Да, я уверен в этом, потому что сейчас мы как не приедем в столицы, принимают сибиряков вообще по-другому. Ну, то есть и музыку их впитывают по-другому. И у музыки вайб совсем другой. Это может даже быть не блэк вообще, это может быть какой-то другой жанр, типа там постпанк там даже. Сибирский именно вайб, он как-то вот другой. Даже вот группа «Плохо» там возьми, это же тоже новосибирский наш чувак. Сруб, собственно, Игорь Шапранский, тоже Новосибирск. То есть какая-то вот эта вот присутствует аутентика, что ли, и она как-то двигает все эти проекты, создает и вдохновение, и вдохновляет нас, это вся эта аутентика. Ну и вся Россия такая, типа, о, нифига. Ну, вникает.
Сибирский след замечен, получается.
Да, сибирский след замечен.
Слушай, а что думаешь про Буйрак?
Да ничего не думаю, я, в принципе, холодно отношусь к проекту.
Не твое?
Ну да, не мое просто. Как бы я знаю, что там Черепанов.
Не, ну хотя да, для меня это было большое такое, ну как скажем, не то что откровение, удивление, что Черепанов-то он до этого в культуре курения.
Да, собственно, он на некрофилию записал этот самый пердящий бас. Вот эта фишка альбома, как бы, ну за ним осталось. Как бы остальные музыканты не совсем разделяют, но мы понимаем, что переписывать смысла нет, чем как бы это своя фишка есть, аутентик.
Просто я нахожу в этом очень такую, ну, прикольную, знаешь, параллель, где все переплетено, что, по сути, ну, глупо, наверное, отрицать, что Буйрак на самом деле это такая знаковая, известная новосибирская группа в постпанковской тусовке.
Ну да, вот, кстати, Буйрак можно было, собственно, тоже в ряд поставить, как бы с Плохо и с Рубом.
Да, и то, что, считай, все равно участник, там, создатель, по сути, Буйрак, участвовал в культовой группе «Культура курения», то есть такой вот
переплетения это все, но на самом деле очень прикольно вот, наблюдать за ними, там, быть свидетелями этого всего.
Ты назвал слово культовый, вот нам, когда культуры курения пишут культовый, постоянно срачи под комментами.
Ну, это такое, все равно это глупо отрицать. Культура курения — это, скажем так, своеобразная, необычная группа. Не скажу, что мне прямо все нравится у культуры курения, но, так скажем, ее заметили даже во всем мире, по сути. То есть, вот там посмотреть на Бен Кэмпи, да. Ну, спорный, конечно, момент, то, что Pest Production издавал китайский лейбл. Как его, компиляцию, насколько я помню, делал «Культура курения».
А он и до этого там что-то тоже издавал.
Да, и то, что «Reunion» вызвал такой, скажем, ну, как уже говорили, резонанс, да, ажиотаж, там люди охреневшие, о, «Культура курения» возродилась, то это же, ну, говорит о том, что эта группа непростая, как ни крути.
Ну да, да, согласен.
То есть, понятное дело, что можно мерить разными весами, там, сравнивать «Культуру курения» с каким-то бегемотом, это разные весовые категории, я считаю, просто, вот. В любом случае, мы сравниваем в сегменте русской black metal сцены. Вот, для black metal сцены культура курения это так, блядь, все, короче, про культуру курения расхваливать начал прям по полной.
Это был купленный подкаст просто.
Да не, у нас такой нормальный душевный подкаст, ребят, подписывайтесь обязательно, мы очень рады лайкам, комментариям, просто не забывайте. Я к тому, что помимо же культуры курения, ты же еще участвуешь в таком проекте, который, ну, совершенно вообще просто никак не вписывается в Shadowmoor, Восмор, культуру курения, это Альшаны. Вот, просто как-то неожиданно, это такой уже больше дарк-фолковский, да, такой вайб там акустический. Я так понимаю, ты там тоже был как приглашенный?
Да, я был как приглашенный, пробовали другие барабанщики, но они играли как Альшаны, сначала был проектом Иза.
Ага, это я помню.
Вот они там чуть ли не в одно время с Элдервиндом у них там выходили релизы. По факту, Иза — это вот первый black metal с баяном. Это первый black metal с баяном. То есть потом уже все пошло...
То есть Грима уже потом подключилась сюда?
Грима и Путь подхватили очень поздно.
У Пути аккордеон, не прав.
Ну да, аккордеон. Просто еще тоже нам пишут, что баян — это аккордеон, то есть многие даже разницы не видели. Вот. Но как бы суть такая, что меня позвал проект тоже Саня, причем в одно время с Шадумуром вообще так получилось. Я пришел поработать в бар и познакомился сразу же вот там с ребятами, и Саня на меня вышел. Как он мне рассказывал, он говорит, если Мишаня типа откажется, то можно проект закрывать. То есть он там перебрал много всех, да, и говорит, я вообще не надеялся, что я соглашусь. То, что он видел, что я уже там во многих проектах задействован. Но он ко мне прям приехал в бар, мы с ним первый раз тогда познакомились, и да, он предложил поиграть что-то а-ля neo-folk, ambient, а я очень на самом деле фанат ambient'а, люблю очень спокойную музыку, вот, и на тот момент я еще, блядь, Dungeon Synth'ом упивался просто. Короче, у нас с Саньком вот как раз такой мостик выстроился на том, что Альшаная, в принципе, стала каким-то около Dungeon Synth проектом после Изы. То есть Иза — это был такой реально Atmo Black, там с баяном и со всякими там а-ля summoning пассажи такие. А потом он ушел больше в медитативную музыку, и вот Альшаная трансформировалась, собственно, и стала ambient neo-folk'ом. И мне очень было интересно в такой проект вписаться. Ну и Саня, мы с ним по музыке, короче, сошлись. То есть он там фанат саммонинг, я тоже фанат саммонинг. Любит, короче, проекты, которые я там люблю. А это очень аутсайдерские такие вещи. Короче, всякой старой данжи, которую, ну, никто не знает там условно, да. Он знает, я знаю, мы такие, ого, круто. В общем, я начал играть с ними постепенно-постепенно. Сам учась, кстати, ну, как бы сам развиваясь в этом проекте. Потому что проект интересный. Он необычный, и тут какие-то такие новые, неожиданные для себя повороты находишь вообще в музыке. Короче, клево. Альшаная для меня стал очень такой душевный проект. И сейчас он вообще трансформировался в Atmo Black. Такой, причем, ну, уже плотненький.
Ну, вообще, Альшану очень хорошо обсуждают, прям, я бы сказал, тепло и ласково. Концерт вот был последний в Питере, да? По-моему.
Да, да.
Как раз с Мещерой вы играли там и еще несколько.
Вот в Москве мы играли с Мещерой, да. А в Питере мы играли с Абисферой. Это такой думовый проект.
Мне вообще нравится наблюдать за Алишаном в том плане, что «Чудеса» и ранние альбомы вот мне вообще никак не заходили. А когда вот у вас вот вышел сингл «Мох», вот с этим вот оленем, шикарнейшая обложка, по-моему, это вообще просто отвал башки. И как велик печален мир, то есть как вот этот олень у нас трансформируется в новую обложку. Мы же такие, мы же задроты по «Атмоблэку». Обложка всегда должна цеплять людей в первую очередь, как по мне, да. И то есть вот такое вот грамотное, очень клевое, качественное отношение к своему материалу, вот это меня очень подкупило. Мне нравится, вот как это все развивается у вас дальше. То есть из проекта, который я бы, наверное, ну, без обид, конечно, это мое личное мнение просто, который до Лёна, не мог, а Лён перепутал, до Лёна мне совершенно был неинтересен, но с выхода, вот, когда вышел сингл «Лён», мне прям стало очень интересно смотреть, как, куда вы движетесь. Какие вообще планы у Вальшана?
Слушай, планы на самом деле, ну как, не то что масштабные. Мы договорились, что мы будем спокойно делать, не торопясь, медленно, но верно все как-то взвешивать, никуда там сильно не рваться. То есть у нас есть лейбл Soundpage, который, собственно, издал недавно нам винил вот альбома «Как велик и печален мир». Какие-то еще даже остались у нас на руках экземпляры. Короче, у нас есть лейбл, собственно, да, у нас есть материал, у нас появляется фан-база. Короче, мы привлекали даже зарубежного слушателя, нам очень часто пишут там с Италии, с кем-то там сплит сделать, то есть какие-то такие странные музыканты, но все равно, то есть люди пишут, они расшаривают где-то эту музыку. Нас даже приглашали куда-то там в США на какой-то фестиваль какой-то там музыки этнической, но опять же, как бы дальше этого всего, ну, особо что-то не пошло, как бы, потому что мне кажется, они потом уже поняли, как дорого это все вести куда-то там в США, ну, это прикол какой-то. Да и мы не уверены, что готовы пока ехать. Непонятно, что это было, рассылка или реально какие-то...
Прощупывание почвы, типа, согласятся, нет.
Может быть, да, может быть, короче. В общем, проект движется постепенно, нас пока не все понимают. Это тоже прикольно наблюдать на концертах. Люди, которые там думали, например, что сейчас будет что-то...
Ща блокуха, а то хрен вам.
А в итоге, да, мы там народ типа усыпляем. Потом яростный взрыв, потом там опять какие-то медитативные вещи. В общем, нам понравилось наблюдать за народом. Потому что кто-то вкупает, кто-то вообще не вкупает. И, наверное, прикольно, что пока мало кто прям реально оценил. Я думаю, чем дальше развиваем, как бы, тем потом народ и втянется, короче. Ну, просто есть еще такое подозрение, что как будто сам русский народ не совсем готов к такой музыке.
Почему ты так решил?
Мы как-то так вот с Саньком штурмили этот вопрос, да, просто как-то раскручивали. Типа, у нас больше всего именно от зарубежного слушателя идет положительный вайб. Как бы люди наслушанные знают, откуда ноги растут, условно, из групп там. Тенхи, Оголок, да, Dead Can Dance, может быть, там, ну, какие-то такие вещи. Люди наслушанные, они все это видят, они эти все референсы чухают и такие, типа, пишут, это великое, там, это просто что-то величайшее, типа, это шикарно, это вообще, типа, не передать словами. А у нас до народа очень долго доходит, то есть мы не знаем Альшана, мы, например, не знали, каким пабликам будет интересно запостить нашу музыку. Ну, если брать там «Чудеса», допустим, вообще как-то не в жанре. Ну, ни в какой жанр не вписывалось, как бы. Сейчас понятно, да, мы что-то такое добавляем, чтобы народ, наверное, более лучше понимал. Ну, не сказать, что это нарочно делаем, просто как-то так получается. Разгружаем саунд, и народ как бы начинает проникаться. Это прикольно.
Это, кстати, по-моему, грамотное было решение для Depressive Fest. Странное название, но все же. Помимо умеренно стандартных блэкушных групп, позвали группу, которая совершенно выделяется. И вот сколько я от них бывал на фестивалях таких, ты реально устаешь слушать постоянно Долбилова.
Это правда.
Да, да. Тебе надо как-то разгрузиться там, ну, типа, перекурить, знаешь, такое вот. И это грамотно, мне кажется, было решение позвать вот именно Альшана там как участника группы, чтобы народ разрядился, что-то, ну, такой, опа. Интересно, можно это, за этим наблюдать, там, смотреть, как развивается куда-то. Я к чему хотел спросить. У тебя же еще, ну, помимо того, что ты у нас музыкант, там, участвуешь в куче групп, по сути, двигаешь новосибирскую, сибирскую сцену, в частности, у тебя же еще есть собственный Морок Букинг.
Ты прям мои мысли читаешь, Тёма.
Так, Женя, у нас же есть план, мы идем строго по плану.
Да?
То есть, помимо того, сочинительства музыки, ты еще занимаешься ее продвижением. Вот про Морок Букинг, какие вообще у тебя там идеи, мысли, планы? Опыт уже был в организации? Сколько концертов?
Опыт в организации у меня, наверное, уже большой стал. Мы там первые концерты начали еще с Витрухеймом делать. Ну, именно вот от лица меня и его там, допустим. Это было 14-й год, то есть уже, ну, уже 10 лет прошло. То есть первые концерты там условно с такого года. Но букинг я лично свой открыл только с 19-й.
Ну, то есть, по сути, уже в следующем году 5 лет будет.
Да, получается.
Так, а как у вас там с концертами, чё?
Я, если честно, стараюсь делать концерт раз в месяц. Для Новосибирска это много. Иногда я передаю условно эстафету, потому что знаю, что есть другие организаторы, которые тоже забивают даты. Я не ставлю концерты там рядом или в этом же месяце, там могу даже просто тоже пропустить. Но я стараюсь делать концерты в Новосибирске просто потому, чтобы они были. Они не приносят денег вообще. Ну, только вот Морокфест мне принес какую-то копеечку, потому что я тогда очень хорошо поработал, был масштабный лайнап и большая площадка, и то есть это надо делать только ежегодные концерты такого формата. Тогда это будет толк. А так, ну, местечковые концерты даю возможность выступать почти всем группам, которые, ну, до какого-то уровня дотягивают. И да, какие-то, если туры по Сибири, если какая-то группа едет, всегда пишут мне. Ну, практически всегда. То есть спрашивают, можно ли там какую-то дату поставить, кого-то поставить или что-то посоветовать. Ну, короче, если по каким-то концертам андеграундным в Новосибирске, конечно, ну, по большей части обращаются ко мне, потому что есть какой-то букинг.
Ну, просто уже человек известный, по сути, в Новосибирске.
Можно так сказать.
Я так понимаю, у тебя сейчас основной упор идет именно на развитие около концертного движа, чтобы... Это когда я ездил в ЕКАТ на Тенингу, мы с Димой Языгинцем обсуждали, который, собственно, организовал весь фестиваль, что он правильную мысль говорил, что надо делать концерты, чтобы народ на них приходил и понимал, что здесь есть крутые группы, на них можно ходить, покупать мерч. И ты, я так понимаю, сейчас вот идешь вот по этому же пути.
Да, да, абсолютно то же самое. То есть, как бы я разделяю с Димой его взгляды. Он очень тоже много для ЕКБшного движа сделал и делает до сих пор, и он тоже это делает не за деньги вообще.
Дима идейный тоже в этом плане очень.
Да, да, да. Мы как бы... Я считаю, что в каждом городе должен быть такой
ну,
человек.
Ну да, по сути, а как еще, ребят? Вот если вы хотите, чтобы к вам какой-то условный Ульяновск, там, не знаю, Саратов, Самару, кого-то привезли, надо самим организовывать, не ждать, что какой-нибудь, не будем говорить, кто менеджер супербукинг сподобится там и согласится привезти к вам какую-то великую группу. Чего вы ждать? Берете руки в ноги, идете в ближайшие клубы, договаривайтесь с группой, считайте логистику. Мне кажется, это ну, вполне рабочая схема, и можно же так делать.
Да, да. Можно, конечно. Если еще люди есть параллельно с тобой, энтузиасты, которые такие же, которые заражаются этим энтузиазмом, которые тоже готовы там тратить время, выходные, да, приходить на концерт, помогать организации и делать вклад свой, это вообще супер. Ну, у нас есть народ, который...
Да у вас не то, что есть народ, у вас же это... Катя Сфорца, художница. У вас в группе есть личный художник, который ездит с вами и разрисовывает вас перед каждым концертом.
Катя — это вообще у нас ее называют даже мать, сибирская мать тусовки. Ну так, типа, кекаем. Она, да, она мне очень помогает по концертам. Во-первых, она мне там и афишу нарисует, там сделает, и пофотать придет. У нас там есть свои условности. И да, по большей части к ней ну, обращаются часто у нас сибирский движ.
Да, постоянно, и не только, я думаю, Сибирь. Вот я вот смотрю в Москве, тут и там ее картинки где-нибудь, то на мерче, то на афишке.
Only Fetish, да, вот кот лейбл, она с ним плотно работает, и, ну, вообще очень круто. У меня уже коллекция просто этих футболок, что мне прям нравится. Принты, я очень хочу попасть на хоть какой-нибудь Only Fetish. А в Москве, да, было бы прикольно.
Круто, слушай, Король и Шут смотрел? Сериал.
А, да.
Вот я убежден. По мне, Король и Шут — это просто охуеннейшая группа.
Это ебическая группа, это лучшая.
Вот мне кажется, знаешь, в русском роке, ну давай условно, в русском роке реально, было всего лишь, ну, говнори, не говнори, как хотите, может со мной не соглашаться, было 4 народных группы. Это группа Кино, это группа ДДТ, это Сектор Газа и Король и Шут. Вот мне кажется, вот что, блядь, если бы не Король и Шут, вообще, наверное, половина блкушных групп в России просто не существовало.
Да, мне тоже кажется, что с этим тонко это все связано. Киш зародил музыкантов, особенно нашего возраста сейчас, вот в районе 30 лет, там 25-30. Ну, он просто, это база. Это на тот момент была база.
Любовь к мистицизму.
Да, любовь
к сказкам.
Это уже классика.
Да-да-да. Любовь к мистицизму, сказкам. Грим, вот этот вот даже поведение такое, ну, антисоциальное относительно. Ну, как, не знаю, как это назвать. Я в детстве панковал только так. Сейчас понятное дело, что, ну, надо становиться взрослым и все такое. Но по факту утайский дух всего, он как бы тоже заложился и во многих музыкантах, которые, да, сейчас black metal просто играют, кто-то реально очень дико там референсы берет.
Я просто к тому, что у вас же это не только заложилось, у вас же, ну это как, Паника в селе, это аутентичная, независимая группа или все же это кавер-группа?
Не, это чисто трибьют-группа, просто была создана вот... Просто вообще ради одного вечера.
А, все, да? А я-то думал, можешь ждать продолжения.
Ну, она была создана ради одного вечера, но в итоге потом нас хотели видеть в других городах. Типа мы там покатались по местным, ну, городам, типа Томска, Барнаула. Дали концертов парочку, ну и все. Я очень люблю Король и Шут, да, я люблю очень петь. Вот, и особенно Король и Шут.
А, то есть, погоди, это ты был на вокале? Я просто только слушал, я видео не видел.
А, офигеть.
Там два вокалиста было, да, типа, по факту я пел как за горшка, вот, ну, какое-то более низкое что-то, а Толя, второй гитарист, второй вокалист, он пел более высокие партии, у него более высоко, красиво получалось. То есть у нас такой унисон был своеобразный, ну и, короче, мы... Дали.
Такой блэкинет панк-рок получился.
Ну да, да, да. Я там местами и блаз добавляю, и все такое, но никакого экстрим-вокала, то есть, типа, все в духе должно быть. Как будто я тот самый ребенок, который вот тогда жил вот в том мире, но я как бы вырос, и вот сейчас имею возможность поиграть песни, которые, ну, уже народными стали. Мне когда предлагали деньги за выступление «Паники в селе», я вообще сразу бесился, пиздец, потому что, ну, для меня эта история вообще не про деньги. Нам нравилось просто выступать. А мы попали на парочку фестивалей, где группы делают это за деньги, и мы были немножко, короче, ну, не в своей тарелке себя чувствовали. Вот вообще, в принципе, после вот этого хайпа с Кишом сериала потихоньку на нет это все сошло, потому что уже бы казалось, что мы, ну, как-то вывозим на хайпе, хотя на самом деле играли еще до этого всего. Пока что это все тоже в заморозке. Не знаю, будет ли продолжение когда-либо и надо ли оно.
Ну, то есть время покажет уже это получается.
Ну, наверное, да. Можно так сказать.
Блин, я помню, такое в Питере было году в 19-м.
А, точно же.
Там, да.
Делали того.
Там динозавры были, Туль, Гедонист, Пшуль, Вова.
Да, ага.
Там каждый, короче, выбрал по любимому треку, и каждый в своем жанре ее исполнил. Ну, как хотел.
А, этот, трибьют подполье.
Да.
Трибьют подполье тема. Ну, мне там пару треков прям, ну, зашли. Классно сделали, да.
Я так понял, что все, короче, через это так или иначе проходят.
Да-да-да, то есть это, собственно, показало, что насколько сильно повлияло.
Слушай, ну как вот я сейчас понял, что вот мы все разговариваем, да, то есть у Новосибы прям вот такое место силы сейчас получается для русского и блэка, ага. Там и атмоблэка, то есть много групп появляется, много людей там как бы живут, то есть творят внутри, что-то организовывают, как-то сочиняют. Расскажи, вот в прошлом году... Мы, Женя, это уже 1000 раз обсуждали, но это, мы не можем сейчас это еще раз не обсудить. Произошло, наверное, эпохальнейшее событие для всего Новосиба. Приехал сам Тим Ядрос. Расскажи, как это вообще, ну, твои ощущения. Ты, по сути, встретился, ну,
с живой легендой, вот реально.
Я видел вашу фотку, где ты его обнимаешь. Это было так мило.
Да, да у меня, ну, я не знаю, трусики намокли, что ли. Как это еще объяснить? Ну, типа...
Ладошки вспотели.
Да, ладошки вспотели. То есть я... Ну, у меня нет разговорного английского. Я хорошо могу понимать, но как бы с горем пополам могу что-то сказать. И когда я с ним рядом стоял, я не смог ни слова проронить вообще. ну, когда я первый раз увидел, потому что для меня это культовая личность.
Любишь его проекта, да?
Очень люблю, да. Сейчас, конечно, уже не с тем обожанием, но я просто понимаю, что он тоже заложил во мне вот этот вот какой-то, во-первых, стилек и, в принципе, взгляд на сочинительство, вот это вот все, что может сделать один человек, как бы вот One Man Band, вот эта вся тема. То есть он как бы был после Варга, да, там, допустим, вот это второй, наверное, человек, которого я, ну, начал расшаривать как One Man Band проект и вообще вдохновлялся его производительностью и такой эмоциональностью. Ну, короче, капец. Для меня было это вообще... И когда я узнал, что он едет в Барнаул, я увидел в Инстаграме, я не испугался, написал ему в личку. Говорю, типа, братан, ты в натуре едешь в Барнаул? Типа, он такой, yes, yes, там, туда-сюда.
Я сделал то же самое. Я удивился, потому что я же родился там. А что он там забыл? Я у него такой тупой вопрос спросил. Думаю, ты понимаешь, куда ты едешь? Он говорит, да, мне там очень нравится. Я такой сижу, знаешь, у меня детские воспоминания, думаю, нифига, круто.
Да, это пипец. Я, короче, увидел, что он едет в Барнаул, и у меня первая же мысль. По-любому, девчонка, вот куда ты сюда еще едешь, да. Вот зачем? И проходит, наверное, там условно какие-то пару дней, я захожу в его ВК, и у него там фотка с Полиной.
Чего, у него ВК есть?
У него ВК есть? Серьезно, да, я только инсту узнал, что подписан.
Есть, мы его там отмечаем, там в постах иногда там будет.
А почему мы только сейчас с тобой, Тём, об этом узнали? Он, получается, теперь Тимур Ятроса.
Ну, типа, да, мы его Тимоха называем.
Австралийский горшок.
Типа, что там Тимоха приедет там с Барнаула на концерт? Да нет, он еще на гастролях, типа.
У вас же даже был вечер встреч, творческий вечер с Тимуром Ятросом.
Да-да-да-да. Мы вот в Пуче как раз в Пахановском баре, собственно, собрались там, не знаю, человек 25 был.
Ну, там вообще по фоткам видел прям нормально так народ.
Ну, он, мне кажется, сам не ожидал, что столько народу придет в его футболках. Типа, и все прям там, знаешь, просто ошарашены его слушали. То есть для нас это вообще пипец.
Я думаю, что он недооценивал вообще любовь, которая там... Тем более, я думаю, знаешь, я все равно думал, ну, блин, это все-таки довольно далеко там от условной Москвы и чего-то такого. Тут такое количество людей, все фанаты.
Да-да-да. Ну, классно. И Могильный с того Кузнецка приехал специально.
Офигеть вообще. У меня в голове все еще не укладывается, знаешь.
Да мне тоже.
Я всегда думал о том, что... Блин, вот бы его услышать, увидеть, потому что я буквально вырос, типа, на его музыке. Ну вот весь мой вкус, наверное, который у меня до сих пор сохраняется, по большей степени сформирован его проектами. И это такой настолько рандомный момент, который ты вообще в жизни бы себе представить не мог, еще и настолько неочевидно в Барнаул переезжает из Сиднея.
Это вообще разъеб, на самом деле.
Не думал попробовать с ним что-нибудь запилить, списаться?
Слушай, я думал, но я не знаю, я что ему могу предложить, потому что он же барабанщик.
Ну ты же можешь на гитаре.
Я на гитару посоветовал пойти в Ладосу с Женей, то есть из Шадумура ребята. Типа, ну как бы просто они бы могли реально ему что-то, ну, дать. Вот, потому что я не сказал бы, что смогу. У меня нет столько опыта, к сожалению. Вот, поэтому... Конечно, мы с ним там что-то... Мы когда с ним разговаривали уже потом, уже на второй встрече, перекинулись пару слов, что типа что-нибудь, мы что-нибудь придумаем. Ну, типа, что как бы он открыт на самом деле. Ага. Вот. И если он все чаще будет тут как бы оседать, да, что-то мутить, выпускать, я думаю, что-нибудь может быть в ближайшем будущем. Я бы, может, не знаю, там сплетанулся бы, допустим. Но, кстати, мы спросили, ну, Prophecy Fest не разрешает делать сплиты. Ой, Prophecy Fest, блядь, Prophecy Production.
У них такие условия прям?
Да, нельзя ему сплиты делать.
Хрена себе, прям какой-то музыкальный рэп.
Ну, вот так.
А напомните, что у них на Prophecy?
Аустера?
Герм.
Герм, не знаю.
Герм они издавали, а Аустера они вот с новым альбомом вышли и переиздание все сделали.
А Грей Уотерс, он же у него древний проект, по-моему, тоже мертвый, нет?
А он, мне кажется, не издавался вообще, если я не ошибаюсь.
Ну вот, можно в рамках попробовать Грей Уотерс поработать.
Может быть, кстати. Мне было бы дико интересно, вот, но надо на самом деле стирать вот эту грань между как бы авторитетом, потому что он на самом деле, ну, ему приятно, что мы вот такие вокруг, как дети, бегаем вокруг него-то. Особенно в первые встречи. Но надо как бы понимать, что он тоже в нас видит таких же профессионалов. И как бы мы видим в нем, ну, музыканта. И реально, если работать именно уже там целиться на какие-то проекты дальнейшие, что-нибудь да может выгореть. Не стоит его там заваливать всякими вопросами постоянно, там что-то спрашивать, ой, там Тимоха посоветуй. Ну, типа, наседать. Мы, типа, можем, на самом деле. Мы очень много чего хочется у него спросить еще до сих пор, но я думаю, время придет, когда-нибудь мы с ним там плотно будем общаться. Потому что он живет, ну, прям рядом. Что, у нас тут от Новосибирска, типа, 200 километров.
Да на автобусе доехать, на пазике можно, мне кажется.
Да, да, 3 часа на машине, там, все, ты уже, блядь, у него в гостях. Ну, Саня, кстати, с Альшана, его позвал с Полиной к себе в гости как-нибудь. У него там за городом дом есть, я думаю, они как-нибудь да приедут. Прикольно будет, наверное.
Давай тогда последний вопрос, наверное, задам. В целом, вот твои любимые группы из Новосиба или...
Да просто из России.
Ну, типа, да, вот что тебе нравится? Что ты слушаешь и что бы ты хотел
послушать? Если брать из наших, вот, наверное, это Below the Sun. Последний альбом Дуры вышел. Если не знаете, это Sludge. Офигенный альбом. Его, кстати, сводил Денис Сусарев из Гримы и Ультара. Он его охрененно свел. Он звучит очень фирмово. Там ребята играют, собственно, вот бывший барабанщик Death Knife. Да, и на басу и на вокале играет барабанщик Below the Sun. Ну, то есть они очень все талантливые музыканты. И, ну, прям гордость берет. Из красноярских. Ну, понятное дело, Габрилян. Мне, если честно, не могу выделить никакой альбом из его творчества, потому что мало чего запоминается. У него подход к музыке такой, что... Ну, оно как, типа, полотно идет. Как бы и у меня, ну, не получилось что-то выцепить для себя, но я точно советую проекты Габрилиана, Георгия. Собственно, Глушу, Эурон.
Что-то ты в основном красноярских рекомендуешь.
Ну, я пока с красноярского, они вдалеке. Я сейчас к Новосибирску подтянусь. Если брать там Новосибирск и ближайшие города. Ну, в Новосибирске у нас есть наши друзья One More Apple. Они играют тоже Sludge, такой психоделичный, если кому-то нравится. Хотел бы выделить группу Мрамор. Ну, просто я могу, типа, перечислять всех своих кентов, но я не знаю, это вообще правильно ли делать.
Это твое личное мнение. Мы его принимаем просто как есть, это твое дело.
Вот, а в Барнауле живет такая группа Пожар, у них раньше был проект Сибирь. Они играют тоже такой, типа, пост-блэк, немножко с налетом Дэвхэвена.
Ого, серьезно?
Играют очень красиво, но у них очень плохо с записями, вот. Они просто порхают на сцене, их надо видеть, это вообще шикарно. Я всегда, если есть возможность им сделать концерт, я как бы всегда стараюсь. Вот, ну а так, что, мы по Новосибирску делим обычно сцену с Brutal Death командами, у нас там Vomitus Mass есть, хорошая банда, она с Томска, вот, и она у нас тут прям качает, то есть собирает много, то есть Brutal Death в какой-то степени тоже модный, наравне там с группой Травматоми, если вы там знаете, может. То есть Brutal сцена, она как немножко даже, ну, такая уже мазафакерская такая тема стала, что, типа, все много шмоток делают с такими группами, все такое. Вот, ну, про Сибирь я сказал, наверное, потому что в Новосибирске, говорю, есть проекты, их много, но зацепиться не за что. То есть, может быть, они визуалом или как-то там на сцене себя хорошо ведут, но пока ты не можешь предложить их послушать, потому что, ну, нечего.
Мы проговорили почти 1.5 часа, давай, такое вот у нас получилась вообще насыщенная, интересная беседа, прямо соратников, друзей, то есть корешей, все мы варимся в этом во всем, слушаем одно и то же. Как тебе? Ты много где играешь и организовываешь концерты. Каким ты вообще видишь будущее, развитие у, ну давай, у русской блэк-метал сцены? Что ты думаешь будет в итоге?
Ну, у русской блэк-метал сцены точно есть будущее, и Siberian блэк-метал будет, уже закладывается фундамент.
То есть ты видишь его как это сепаратизация сцены? То есть все-таки будут выделять отдельно?
Просто будут выделять, да, наверное. Допустим, будет там, скорее всего, столичная какая-то, да, там сцена. Западная Россия и, например, восточная.
Питерский пост блэкушный.
Да, то есть, типа, в Питере все-таки больше упор на пост. Я на какие концерты не похожу, везде как бы пост. Блэк, он больше вот в провинциях зарождается. И это прикольно. Короче, это очень круто. Я на самом деле, я не перестаю удивляться, что тенденция и индустрия, ну и тенденция на эту индустрию метальную, она, ну, растет. то, что у нас в России никогда такого интереса к металлу не было.
Это правда.
Чё, мне кажется, получилось очень круто. Ребята, пишите обязательно комментарии, как вам Миша. Мне кажется, все было заебись. Давайте, коронная фраза будет такая: будущее есть, а Миша заебись.
Нифига ты нормально подлезал.
Нормально, да, я умею, я смакую. Миш, спасибо тебе огромное.
Я помидорка, спасибо.
Спасибо тебе огромное, что согласился с нами поговорить. Надеюсь, ребята, вам было очень интересно.
Блин, мне тоже очень было интересно. Чуваки, спасибо огромное.
Ну все, всем пока.
Всем пока, ребят.
Всем пока-пока.